Ребят, привет! Рад вас видеть, слышать на очередном выпуске Heavy Tech Podcast. Меня зовут Сергей Водолов. Погнали! Главная для меня новость заключается в том, что я сейчас возвращаюсь к ведению канала. Небольшая пауза, ну или как кажется, на самом деле активность у меня была, просто она не выражалась в видео на YouTube. Связано с тем, что много внимания мне ушло на проведение курсов. Вообще, эта вещь, как процесс, довольно сложная, потому что я тут все самостоятельно делал. От привлечения людей, проработки программы, то, как вести платформу размещения. В общем, куча вопросов надо было решить. Это мне сложно оценить этот опыт, то есть он очень классный. Будут еще курсы, я думаю, что я этот повторю. Кроме того, эти материалы, которые сейчас были отсняты в рамках вебинаров, будут уже доступны на Boosty. Вот. Ну и будут другие материалы, будут, там, не знаю, другие форматы и обучения, форматы, не знаю, всего. И на Boosty будут там другие подписки. Короче, если вы в любом случае хотите меня поддержать, даже не обязательно связано с курсами, можно это сделать на Boosty. Хотя, как я повторяюсь, самая классная поддержка, которая для меня наиболее ценна, это если вы посмотрите это видео, оставите комментарий, подпишитесь, ну и так далее. Любой интеракт, это очень для меня важно, очень ценно. Вот, ну, таким образом, я провел этот курс, он был посвящен тестированию Ruby on Rails приложения. Он главным образом был нацелен на начинающих разработчиков, ну или тех, кто не очень искушен в тестировании вообще и хотел бы новые основания получить для этого. Вот. Ну и позволило мне тоже в некотором смысле систематизировать свои знания. Как шутят, что расскажи, как делать кому-то один раз, второй, а на третий и сам поймешь. Вот, так что я тут тоже нахожусь в состоянии познания, и когда начинаешь что-то объяснять, понимаешь, что надо четко, более четко сформулировать что-то для себя тоже. И здесь для меня тоже это был опыт в этом отношении. Здесь мое видение, моя концепция тоже устаивается, то есть она тоже более четкие очертания принимает. Вот. Ну, в связи с этим, с моим освобождением от этих ресурсов, моих жизненных сил, которые были направлены на проведение курсов, сейчас я возвращаюсь к практике проведения собесов, так что, ребят, ждите. Сейчас я немножко корректирую эту концепцию, думаю, как мне проводить второй собес, чтобы он не был похож на первый. Ну, в общем, как это сделать? У меня есть идея. Грубо говоря, я понял, что подобную же проблему решают вузы, когда принимают людей к себе, да, то есть проводят экзамены. Либо когда просто вот у вас есть, вы провели, там, не знаю, матанализ какой-то курс, вы должны на экзамене проверить. Но там же ограниченное число билетов. Вот, то есть я в целом склоняюсь к концепции билетов, что должны быть разделы знаний, которые мы хотим узнать про соискателя, и подготовить какой-то набор таких билетов, и как-то рандомно их выбирать уже на конкретном собесе. Таким образом, человек потенциально может подготовиться по слитым собесам, то есть примерно представлять, что же будет в заданиях, но прикол в том, что если он это действительно все выучит, то он как будто бы и будет знать все, что требуется. То есть вот идея такая. В этом же и есть идея проверки экзаменатором знаний человека. Наверное, здесь может сыграть фактор везения, и человек может попасть просто в те билеты, которые ему выпали, но так или иначе. И это всегда так будет. То есть с любым собесом вы можете попасть или не попасть. Вот, я лишь просто думаю о том, как провести 10 собесов, которые публично проводятся, и чтобы они все еще позволяли определить уровень. То есть нельзя одни и те же вопросы задавать, это точно. Проводили с Ярославом Родиным, моим коллегой, тоже техлидом, из Яком стрим совместный у меня на телеграм-канале UdolovX. Он был посвящен проведению код-ревью и проблемам, которые с ним связаны. Мы обменялись идеями, опытами, какими-то историями. Так что, если не слушали, не смотрели, посмотрите. На YouTube он сейчас доступен. Вот. Одна из таких, может быть, кардинальных идей, которые у нас всплывала в разговоре, это что если вообще отказаться от код-ревью? Такие команды есть, вот статью я прикреплю в, ну, в show notes, которая как раз обсуждается вот эта возможность. Некоторые коллективы проводили эксперимент, они отказывались от код-ревью мерч-реквестов своих и доверяли разработчику полностью. И наблюдали некоторую позитивную тенденцию, связанную с тем, что быстрее на QA оно попадало задачу, быстрее возвраты там происходили. То есть в целом процесс ускоряется. Наверное, можно сказать, что есть вещи такие сомнительные вообще в полезности код-ревью. Ну, то, что ставит его под сомнение. Но я все же пока склоняюсь к тому, что это вещь полезная. Просто полезно еще, чтобы другие разработчики валидировали ваши идеи, знали, были в курсе того, что у вас происходит. Поэтому я все-таки за код-ревью. Может быть, еще искусственный интеллект тут немножко отодвинет вот эту планку решения влево или вправо, в сторону, что код-ревью человеческий, может быть, чуть менее будет актуален. Но посмотрим, будем наблюдать. И сейчас все больше набирает оборота. Я, честно скажу, впечатлен современными технологиями в этом отношении. Постоянно ими пользуюсь, но пользуюсь ими не для разработки, а задаю разные вопросы. Либо изучаю что-то, либо пытаюсь... Ну, вот этот есть еще тема комплекс белого листа, когда вот вы, например, у вас есть какая-то задача, идея, вы не знаете, с чего начать, и, например, накидай мне какой-нибудь шаблон просто слайдов или, там, не знаю, тезисов, и ты от этого можешь отталкиваться. И это классная идея. Единственное, что, конечно, надо иметь в виду, что искусственный интеллект сейчас частенько его творческая какая-то натура приводит его к тому, что он какие-то странные факты выдает, которых в реальности не существует, то здесь надо полагаться все же на свою экспертность в проверке того, что он выдает. То есть здесь нельзя полностью довериться ему. Вот, так что идея, что искусственный интеллект полностью решит вашу проблему, наверное, нет, но хорошим советником, ассистентом, помощником он может. Вот, так что здесь я это использую. Сейчас меня такая тулза интересует N8N. Вот раньше я использовал, как называлось, Hagen, кажется так. Я показывал маленький сценарий автоматизации, который можно вот делать без кодинга. То есть можно накидать в интерфейсе какие-то шаги, и он будет это автоматизировать. Ну, автоматизировать какой-нибудь процесс, что-нибудь нужно. Отсюда из FTP-папки что-нибудь взять, что-нибудь опубликовать куда-нибудь, или отслеживать фид новости, дальше на основании какие-нибудь уведомления сделать. В общем, разные такие автоматизации можно делать. Есть подобное приложение N8N, или N8N, наверное, так по-английски оно звучит. Оно даже более популярное, чем Hagen сейчас. Хотя, мне кажется, несколько лет назад Hagen был самым популярным. Вот сейчас как будто он затмил его, и видно, что на YouTube очень много материалов на этот счет. Вот. И в каком отношении еще много материалов, очень часто встречаются, люди программируют именно AI-ассистентов с помощью N8N. То есть на вход что-то получает система, дальше AI-агент с помощью какого-нибудь или OpenAI, или Ollama, или там чего-нибудь другого решения, какую-нибудь автоматику реализует, и дальше выдает какой-нибудь результат. И таким образом можно программировать каких-то помощников, с которыми можно через Telegram общаться, или можно дать задачу, посмотреть, что у меня там в календаре, назначить кому-нибудь встречу. То есть можно обеспечить вот этому искусственному интеллекту какие-то щупальца, которыми он может залазить в вашу жизнь, в ваши приложения, в ваши API других сторонних приложений. Вот этот N8N как раз позволяет такие вещи делать. Вот. Концепция очень интересная, я с ней только разбираюсь. У меня тут такая еще проблема — задачу придумать. То есть, а что же я хочу автоматизировать с помощью AI? В целом у меня есть некоторые вещи, они связаны с работой. То есть есть некоторые рутины, которые хочется автоматизировать. То есть взять задачки из жира, из такого-то фильтра, каким-то образом по ним пройтись, понять, что с этим сделать, кого-то, может быть, пингануть или, может быть, какую-нибудь метрику сохранить. В общем, здесь большой, на самом деле, простор для творчества и для автоматизации. Вообще, я заметил, что именно такой подход выглядит так, что... людям, которые не обладают каким-то программированием, ты можешь написать вот этого агента, помощника своего, в текстовом виде написать, что ты хочешь получить. То есть, например, на вход ты получаешь список чего-то, а на выходе ты должен дать ответ в JSON. Такое-то поле будет содержать, например, рейтинг агрессии комментария, а в это поле теги, статьи отправляю. В общем, короче, получается, что можно написать программу, которая на вход что-то получила и на выход дала JSON, и ты можешь дальше с этим сделать. То есть фактически можно прям постановку описать в AI, и дальше он будет так действовать. То есть этап программирования, получается, можно в некотором смысле исключить. Но пока еще довольно сложен именно этап конфигурирование этого всего, и здесь тоже нужна определенная сноровка. Я, например, пока еще не справился. Ни одного агента я... Ну, только таких совсем маленьких прототипов я не удавалось сделать, но что-то такое прям реально полезное для себя пока еще ничего не сделал. Так что расскажу чуть позже, когда получится. Есть также вот инструмент, который рубишный, обращает на себя внимание, называется Ruby LLM. Библиотека, которая позволяет с несколькими AI-решениями интегрироваться и с помощью Ruby к ним обращаться. Ну, собственно, Ruby в названии подсказывает, что именно это и будет происходить. Кроме этого, оно позволяет использовать Active Record, то есть вот эту вашу базу данных, как хранилище знаний для этого AI. В общем, короче, довольно интересная концепция. Я сам ее еще, опять же, не использовал. Главным образом это связано с тем, что мне не слишком удобно это делать, потому что OpenAI только через VPN работает, там неохота с ним пока связываться. Хотя я вот так смотрел его, в целом это один из инструментов, который тоже открываю. Но в большей степени я в плане программ рассчитываю на OLLAMA, который именно тебе принадлежит, который ты можешь сам развернуть у себя. И вот его он пока еще не поддерживает. Там есть pull request, который это реализует, но я думаю, что скоро появится. Вот, ну и сейчас я главным образом вот эту автоматику пытаюсь сделать через N8N. Ну и здесь стоит вопрос еще раз, как придумать задачу, что сделать, целеполагание. Наверное, это такая глобальная проблема человека, да, когда поставить цель. Сделать могут многие, хотя тоже не все. Но придумать задачу — это, наверное, и есть главный вызов для человека. Когда я OLLAMA у себя разворачивал, обратил внимание, ну, что есть вот простые сетки, там они сколько-то занимают. LLAMA, например, 3.2, она занимает, например, 4 гигабайта памяти на жестком диске, но она примерно столько занимает в оперативке, чтобы она исполнялась, она, по-моему, вся в оперативку загружается. Я в целом, когда ты первые разы с ней общаешься, она выглядит даже разумной, но потом начинаешь углубляться, и в целом видно, что она как-то уже ограничена в своем интеллекте, в своих знаниях. Какие-то разумные советы она может давать, анализ кода она может делать, перевод она может делать. В общем, знает довольно немного, но все же сильно хуже, чем даже какой-нибудь гигачат, которому тоже есть много вопросов, но гигачат прям выглядит очень умным по сравнению с ним. А я попробовал еще несколько сеток, там Gemma есть, Phi 4, который тоже доступны через OLLAMA. Вот, ну и нащупал некоторый предел, что на самом деле сетки, которые приближаются к 8 гигабайтам, это примерно предел того, что у меня на ноуте нормально работает. То есть дальше, например, 16-гигабайтные какие-то сетки, они уже там уходят в своп, все работает очень медленно, пользоваться ими невозможно. Поэтому я собираюсь использовать OLLAMA инструменты именно для автоматизации. То есть это, получается, безлимитные какие-то у меня аккаунты, которые позволяют мне много, например, много раз их вызывать через API без ограничений. Ну, условно без ограничений, потому что вот сколько аппарат твой выдерживает. А для общих вопросов, которые хочется задать какому-то ассистенту в плане более умному, то, наверное, это все-таки GigaChat, DeepSeek и OpenAI. Вот, то есть локально получить подобное качество ответов все же не получается, ну, и это, наверное, неудивительно. И не зря же ребята тратят по 500 тысяч долларов на аппаратуру, чтобы запустить DeepSeek какой-нибудь, да? То есть для этого причина, потому что там достаточно много по объему просто данных они должны вертеть, чтобы адекватно как-то реагировать. Но здесь, конечно, проникаешь с уважением к природе, которая создала мозг, который работает довольно дешево, ну, относительно, сам себя обеспечивает. Недавно у себя на канале опубликовал маленькое видео, значит, как я его вообще снял. У меня была проблема, ну, на работе просто библиотека не ставилась, причем довольно давно я с этим не мог разобраться, как-то руки не доходили, вот. Я понял, что если я просто запишу вот этот видос, как я решаю эту проблему, то есть я еще не знал, получится у меня или нет. Так что заходите, посмотрите, видео не очень длинное, там, по-моему, минут 10 оно всего. Ну, вот такой формат, что я просто решаю какую-то проблему и показываю, как я это делаю. Ну, напишите там в комментариях, нравится вам или нет. Такое, попробую такой заход, получится или нет. Так, ну, для тех, кто смотрит на YouTube, вот, собственно, библиотека Ruby LLM. Здесь, ну, показаны ее основные возможности. Она там позволяет и файлики то какие-то передать. Вот. Ну и вот одна из фишек получается, что она разных провайдеров AI-ных под один интерфейс, короче, подгребает. Получается, с ними удобно работать. Ты можешь как-то абстрагироваться от этого. Короче, скоро появится, как ActiveJob, появится какой-нибудь ActiveAI, да, в экосистеме Ruby on Rails. В общем, пока вот такая библиотека есть, которая, ну, понятно, можно инициализироваться, спросить какой-то вопрос, ну, и получить ответ. Ну, или в контекст что-нибудь закинуть ей. Так что, ну, наверное, скоро воспользуюсь, просто пока вот как-то задачи нет, и я больше на N8N пока еще нацелен. Тоже потом, наверное, покажу видео, как я это делаю и к чему пришел. Вот, еще вышел Sidekick 8, вот. Им, конечно, его использование омрачает немножко то, что в Redis сменил, не знаю, по-моему, этим, ну, в прошлом году лицензию и стал более закрытым. И теперь его, ну, у нас, например, в компании вообще не ратуют, мы от него отказываемся. Я так полагаю, это тоже других компаний тоже будет затрагивать. Вот, ну, а Sidekick во многом основан на Redis, и, собственно, мы от Sidekick тоже немножко отходим. Ну, благо, у нас появляются и другие решения, вот, построенные на базе данных. Вот, но Sidekick все еще популярен, все еще такое классное решение по умолчанию во многих проектах, особенно те, которые не шибко на эти лицензии обращают внимание. Здесь появилась возможность профилирования, чтобы посмотреть лучше, на что тратится время, в UI небольшие изменения. То есть там Bootstrap какой-то обновился. Вот. А еще здесь написано iteration, да, это возможность разбить большую задачу на маленькие части, например, вы обрабатываете какую-то коллекцию, и если вы делаете в одном джобе, то если он где-то на середине провалится, вам все заново надо делать, и как бы это долго, непонятно, как прогресс отслеживать. Вот. Есть возможность iteration сделать, то есть когда он через коллекцию проходит, и будет на том месте, где сломался, с того места продолжать. Вот, ну, в целом это не у восьмой версии появилось, а до этого тоже. Вот, видимо, она развивается. Вот, ну, я так, опять же, не увидел ничего суперинтересного в Sidekick. Ну, на самом деле, ну, восьмая версия, позвольте, ну, наверное, все уже практически придумано. Вот, это только в Ruby on Rails могут появляться какие-то новые революционные вещи. Ну, а Sidekick все-таки Sidekick. Я у себя на курсе, кто был, видел, ну, таких людей немного, но все же, использовал инструмент rerun, который позволяет, например, находясь в редакторе, изменить код, и когда ты переходишь в консоль, то тесты уже к этому времени начали исполняться, запускаться. То есть rerun — такая утилита, довольно простая, которая перезапускает скрипт, когда видит, что какие-то файлы изменились. Вот, она довольно тупая. Вот она написана в Ruby, кстати, давно не обновлялась. Вот, ее концепция вот такая, очень простая. То есть она, можно, например, сказать, перезапусти все тесты ну, то есть команду RSpec делаешь, или перезапусти все сломанные тесты, если у меня тут обновилось состояние в моих файлах. Вот, ну вот наткнулся на более умный инструмент, retest называется, который пытается перезапускать только те тесты, которые относятся к коду, который вы редактировали. То есть, например, вы изменили код контроллера, какой-нибудь постс-контроллер, ну, соответственно, тест для этого контроллера и будет перезапускать. Либо вы тест сам изменили, он тоже будет его делать. В общем, тоже интересная возможность, и это как раз для test-driven development очень удобно. Так что, если вы придерживаетесь, или вы хотите в эту концепцию попасть, вот, довольно удобный инструмент, советую. В этом году я поставил изначально перед собой цель выступить на нескольких конференциях, не обязательно рубишных. Вот я смотрел на LeadConf, LeadX, как TechLeadConf, есть TeamLeadConf. В общем, на них я пытаюсь попасть. У меня есть поданная заявка, там какой-то статус такой. Первый шаг пройден, то есть я презентовал идею своего доклада, пока не буду ее спойлерить. Вот, и дальше орги идут, ну, с решением придут позже, они пока выбирают среди других докладов и моим, что окажется интереснее или убедительным, более убедительным. А также я подавался на конференцию DAMP, это в Екатеринбурге, но там заявка не прошла, она была отвергнута. Но так как мы в лице Ecomtech являемся спонсором секции Backend на этой конференции, то мне предложили поучаствовать в круглом столе. И здесь мое участие было подтверждено. Я буду участвовать в обсуждении DevOps, Backend, насколько вообще разработчики должны участвовать в DevOps, кто должен просыпаться по ночам, если что-то пошло не так, должны ли быть отделены вообще эксплуатация и разработка. И я буду защищать позицию, что хорошо, когда разработчик вовлечен в процесс DevOps, когда он это любит, когда он компетентен в этом. В общем, я буду такую позицию защищать. Это не означает, конечно, что на 100% я считаю, что во всех проектах, во всех командах должно быть так. Но мне кажется, естественно, предположить для Ruby on Rails ребят, которые full stack по своей природе, by nature, потому что Ruby on Rails хорош именно своей full stack-овостью, лучшие качества раскрываются здесь, и когда он еще и DevOps в своем проекте, а в небольших компаниях это как раз бывает очень даже полезно. Вот, а это, мне кажется, такая суперсила рубистов здесь раскрывается. Ну, вот у нас еще Камал вот этот появился, тоже такой инструмент. Ну, не сказать, что он именно у нас, вообще-то он общественный, вообще-то он не только для Руби, вот, но среди рубистов он, наверное, более известен, чем в других языках. Вот, так что в апреле поеду в Екатеринбург, так что если вы из Екатеринбурга или будете в это время там, нужно будет списаться и постараться встретиться в Екате, в какой-нибудь бар сходим, что-нибудь выпьем, там какого-нибудь чая с кофе. Еще перед стримом последним я написал, собственно, в телеграм-канал, спросил, а что будем обсуждать на стриме, и один из запросов был: расскажи про реакторы, файберы, асинхронность. И я понял, что это не влазит в какой-то один выпуск или одно видео. Я решил, что, наверное, это будет такое серийное у меня видео, несколько серий выпущу, не длинных, вот, и расскажу именно про параллельность, конкурентность, про реакторы, файберы и другие вещи, Concurrent, Ruby, вот эту библиотеку. Мне кажется, будет интересно и для меня, и, надеюсь, для вас тоже. В общем, здесь буду готовиться и буду готовиться также к следующим собесам, да, которые мог собеседование, которые у нас запланированы, но уже довольно сильно растянулись, уже весна началась, а собеседование пока вышло только одно. Так что от графика пока отстаю. Еще вот про этот стрим, значит, с Ярославом. Я говорил, что была техническая проблема при его записи. Она заключалась в следующем. Я использовал систему, которая называется ВДО Ninja, кажется так, для того, чтобы нам созвониться с ним. Она позволяла сделать следующее. То есть мы созвонились, и на отдельный экран вывести нашу как бы совместный созвон, да, который я бы мог записать в OBS студии и дальше транслировать. То есть здесь же важно еще стримить это все. Вот. Если бы это была просто запись, тогда все было понятно. Там есть возможность записать отдельно звук и видео каждого из участников, а потом их можно комбинировать в какой-нибудь Final Cut. И вот получился выпуск. Но чтобы транслировать, с этим есть проблема. Здесь получается, что я должен вывести это на сцену OBS. Там должен быть звук комбинированный. То есть сразу от того и другого участника. И он, когда воспроизводится, он попадает ко мне снова в наушники. И получается, что я слышу себя с небольшим опозданием. И это, ну, вводит в ступор речевой аппарат. То есть говорить так, ну, невозможно. Это, наверное, только какие-то суперубийцы и там спецслужбы могут так делать. Я не знаю. Это как, то есть это невозможно. Попробуйте так вот говорить, если у вас там какие-то 200 миллисекунд задержки. То есть сейчас, например, в микрофоне я себя слышу. Это тоже довольно необычный опыт, когда ты себя слышишь и продолжаешь говорить. Вот. Но тут хотя бы все синхронно происходит, потому что здесь это именно аналогово происходит. Это называется мониторинг. Вот если это чуть-чуть отстает, то это вводит в ступор. Я не знаю, как это объясняется с точки зрения физиологии. В общем, такой эффект, ну, довольно известен. И я вот перед звонком пытался много других проблем решить. Как у меня почему-то каждый какой-нибудь созвон, каждая запись подкаста, ну, практически, связан с какими-то вызовами. Что-то, блин, идет не так. И тут я тоже был занят другими вопросами. И когда уже созвонился с ним, я осознал вот эту новую проблему. И там за 15 минут я не смог ее решить. То есть я дал себе время, сколько это на это можно потратить. И так мы там задерживались, но не удалось мне решить. И только после того, как мы уже окончили, на следующий день, я как Менделеев, наверное, думал всю ночь над этим, у меня пришла идея, как можно это разрулить. Так что думаю, что следующий стрим гостевой, который будет, удастся сделать там на платформах YouTube, Twitch, в общем, на несколько платформ сразу развести. То есть в прошлый раз, на прошлой неделе, просто провели на Телеграме созвон, вот, и это все. Потом только выложено видео на YouTube. Вот, на самом деле, интересный такой эффект, почему именно стрим интереснее, чем запись. Вот здесь я пытался, ну, для себя ответить, и у меня такие мысли приходят, что это какая-то такая эксклюзивность, вот эта сопричастность, когда ты понимаешь, что это прямо сейчас происходит, и прямо сейчас может человек оговориться, или сейчас может ошибиться, или ты можешь ему написать комментарий интерактивно, что-то получить, ответ. Вот это, или, к примеру, что вопрос может быть задан какой-то неудобный, вывести из равновесия, и ты получишь какое-то неожиданное состояние, да, собеседование. Они поссориться, например, могут, войти в конфронтацию. На записи, понятное дело, что большинство вещей будет как-то урегулировано, что-то вырезано, ну, а в моменте можно что-то не уследить и сказать. Вот, наверное, поэтому стримы интересны. Вот, так что я этот формат тоже буду поддерживать. Вот, в том числе гостевой. На этом все. Всем пока.